Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 сентября, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин, мы начинаем. Николай Валуев, точнее, нет, мы будем говорить сегодня не столько о том, что сказал или написал Николай Валуев, сколько о чем он говорил и писал. О бедности будем спорить, но начнем все-таки с Валуева. Во время онлайн-общения парламентария на сайте Interschool, я цитирую по «Московскому комсомольцу», он прокомментировал заявление жительницы города Ленинск-Кузнецкого Алевтины Макаровой. В чате она написала: «Мне неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России». Валуев аккуратно ответил, что рассуждать на эту тему можно долго, а потом процитировал кинорежиссера и писателя Василия Шукшина. А фраза у Шукшина такая: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Это все вызвало бурную реакцию в обществе. Мы дозвонились до Валуева сегодня. Он сказал, что фразу вырвали из контекста, а пользователи социальных сетей тут же начали вспоминать о доходе Николая Валуева, который, по официальным данным, за 2017 год составляет около 900 тысяч рублей. А Валуев, значит, посоветовал не стыдиться бедности, но тут еще можно поспорить, о чем фраза Шукшина, которую вспоминал Валуев. Давайте поговорим о причинах и масштабах бедности, реальной бедности в России, если можно говорить об этом экономическом понятии. Артем Кирьянов, председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Эксперт Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Даниил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Код города 495. Ну, во-первых, вот то, вокруг чего этот скандал, с вашей точки зрения, он уместен, Артем Кирьянов?
Да вы знаете, я думаю, что весь этот скандал, он действительно на вырванной из контекста фразе, а поскольку у нас сегодня любое движение носит такой вот публичный характер, и более того, вот что-то где-то произошло, кто-то чего-то не понял, и покатился вот этот шар в соцсетях, вот мы с вами на радио разговариваем. Я думаю, может быть, сегодня еще в вечерних новостях покажут комментарий Валуева. Знаете, а вот вообще вопрос-то не об этом, да? То есть не было, с моей точки зрения, никакого там какого-то вот хамства или какого-то такого сверхциничного подхода. Ну, вот у человека есть право на свое мнение, и он это мнение как-то высказал. Поэтому, наверное, о Валуеве и об этой фразе говорить, может быть, и смысла нет. Я так понимаю, у нас сегодня еще и другие информповоды есть про бедность.
Да, это безусловно так, но, Даниил Григорьев, теперь вас слушаю. Что вы скажете по этой истории?
Ну, право на собственное мнение – это, конечно, хорошо, однако нельзя отрицать, что есть определенный общественный контекст, определенные проблемы, в рамках которого уже отдельные события, ситуации, как сегодняшняя, расходятся широко или не расходятся. В случае, когда люди, живущие намного лучше, чем абсолютное большинство жителей страны, позволяют себе такое слегка пренебрежительное, ироничное отношение относительно благосостояния людей, вообще говоря, благодаря кому они и получают свои многозарплаты многостотысячные, это всегда вызывает удивление, возмущение и справедливое, я полагаю, негодование.
Дальше тогда давайте. Мы сегодня разговаривали с депутатом Государственной Думы, ее зовут Вера Ганзя, и она говорит буквально следующее. Да, мы получаем много, но вы же понимаете, что мы тратим это не столько на себя, сколько на наших избирателей. Потому что мы должны там ехать к кому-то в гости, обязательно взять подарок и так далее.
Слушайте, с этим ведь это тоже очень прям такая типичная ситуация. Я вот как член Общественной палаты здесь полностью соглашусь, потому что мы так зарплату не получаем, так получается, что мы совсем, так сказать, на общественных началах. А депутаты, они просто вынуждены, что называется, вот эти вот расходы брать на себя, потому что кто оплатит что угодно, да? То есть уже, так сказать,
ну, либо расходы, ты, либо спонсоры.
Какие спонсоры?
Ну, вот она тоже, она говорит, что я вынужден искать спонсоров.
Какие спонсоры? Спонсор – это вещь такая, вообще, так сказать, из прошлой жизни. Спонсор – это слово из 90-х, да? Сегодня вообще, так сказать, если мы говорим о социальной ответственности бизнеса, она очень далека от желаемого. А те люди, которые раньше даже что-то поддерживали, сейчас они уже начинают думать, а стоит ли. Вот это вот тоже диалог о благотворительности. Расскажу вам историю, которая, вот, собственно, была в реальности не так давно. Люди из благотворительной организации собрали немножко денег, купили продуктовые наборы, отвезли в небольшой город, раздали людям, ну, которые вот не очень благополучные, что называется, социально слабо защищенные. Ну, один из этих людей не согласился с таким определением себя, а пришел в полицию, написал заявление по возбуждению дела о клевете. Вот такие вот бывают ситуации, да? Поэтому уже как бы сегодня говорить о том, что зарплата депутата – это вот такая, знаете ли, роскошь ни за что, и это синекура, это о том, что они много зарабатывают, ну, во-первых, зависть – плохое чувство. Да, ну, хотите зарабатывать как депутат,
это государственная зарплата.
Не вопрос. То есть каждый имеет право избирать и быть избранным. А во-вторых, действительно, в том, что сказал депутат Ганзя, есть очень много вещей. У каждого депутата региональная неделя. Что-то он там делает. Да, это совершенно понятно.
Хорошо, теперь, Даниил Григорьев, об этом же. Ведь депутаты действительно, вот принято говорить, что депутаты не могут, потому что у них много денег, а они говорят, слушайте, мы эти деньги на вас же тратим.
Ну, это, я не знаю, на что лично тратит госпожа Ганзя свою зарплату почти 400 тысяч, но в стране, где для людей лишние 1000 рублей, где заманивают, вот, говорят, пенсионная реформа, зато мы вам 1000 рублей накинем, это же большие деньги, где люди с трудом сводят концы с концами, где десятки миллионов людей, и я не преувеличиваю, поставленные на грань биологического выживания, человек зарплатой 400 тысяч рублей рассказывает, что ему не хватает. Какие ощущения это может вызывать, кроме негодование, мягко говоря.
Хорошо, с вашей точки зрения, если уже вот так вы комментируете эту историю, то есть депутатам надо резко урезать зарплату?
Безусловно, конечно.
Сколько?
Зарплата депутатов должна находиться в пропорциональном отношении к медианной зарплате по стране.
Медианные, говорят, это 20-25.
Ну, в районе 25 по 2017 году, да,
так, совершенно верно. И зарплата депутата должна быть 25 тысяч?
Нет, допустим, в 3-4 раза больше.
Ага, все-таки таким образом. Хорошо.
Не в 20 раз больше? Нет?
Не знаю.
За что? Какая? Может, от них польза какая-то это... есть? Может, мы же жизнь стали лучше стали?
Конечно, есть какая-то польза.
Ну, давайте. Это Даниил Григорьев.
Хорошо, Артем Кирьянов. Польза от депутатов, а... И сейчас мы не про личности депутата, не про фракции, не про партии. Она ровно в том, что мы живем не в диктатуре, да, и мы живем не при абсолютной власти. Вот есть абсолютная власть, да, тогда зачем созывать генеральные штаты, да, зачем вообще, так сказать, нужны какие-то формы парламентаризма. Но только это все путь в никуда, это путь к гильотине и, так сказать, новой, другой французской революции. Поэтому то, что парламент существует, это... Ну, огромное достижение, так сказать, в истории человечества. То, что он существует в нашей стране, это, естественно, тоже такое серьезное завоевание, потому что мы в 91-м году...
Но вряд ли можно назвать завоеванием то, что он такой.
Слушайте, но мы в 91-м году, помните, от какого парламента начали отходить, да? Ну. То есть вот этот вот блок коммунистов и беспартийных, да, вот это вот Верховный Совет, который
группа,
ничего не решал.
Нет, такое?
Это уже было потом.
Все-таки потом.
Это уже вот как раз были новые веяния, перестройка, Михаил Сергеевич Горбачев, как бы к нему ни относились, он эту систему расшатал, съезд народных депутатов. То есть все люди, которые это вспоминают, они понимают, что это качественно иное, чем советский такой вот, что называется,
хорошо,
орган, даже не совещательный.
Зарплата депутатов. Вы уже сказали, что в общественной палате вообще денег не дают, а вот, ладно, депутатам дают почти по 400 тысяч.
Ну и прекрасно. Ну, у них, да, зарплата среднего менеджера средней руки компании. Вот эти 400 тысяч.
Хорошо.
Понимаете? А вот если мы посмотрим просто, во сколько обходится содержание, ну, вот у нас любят говорить, что вот очень много.
Еще
очень
и много. Это да.
Я так примерно посчитал те статьи федерального бюджета, которые расходуются на содержание всего федерального собрания вместе с аппаратом, гаражом, канцелярскими товарами и прочим, ну, где-то получается несколько рублей в год на человека. Понимаете? Несколько рублей в год на человека, который ходит на выборы.
Вот такая понимаете, история. Как бы это вот мы же-то исходим из того, что депутаты тоже люди. А когда вы говорите, что на содержании депутатов всего...
Не депутатов, а аппарата. У нас палаты федерального собрания.
Ладно.
У них есть имущественный комплекс, у них есть аппарат, который не депутаты, это госслужащие, это аппараты комитетов, понимаете? Это большая история.
3 рубля с избирателя, так?
Ну, несколько рублей.
Ну, хорошо. Теперь мы возвращаемся к фразе Алевтины Макаровой, с которой все началось. Теперь я каждого из вас попрошу эту фразу прокомментировать. Итак, Макарова, обращаясь к Валуеву, пишет, что ей неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Бедных людей много, а Россия богатая. Да, кто у нас по очереди? Да, прошу.
Ну, Даниил Григорьев. Я полностью согласен с этой
Россия
фразой.
Россия богатая, люди бедные.
Конечно.
Так и есть.
Конечно.
Опишите.
Ну, если говорить конкретно, по данным официальной статистики, сейчас порядка 20 с чем-то миллионов людей являются бедными, но это не совсем так, потому что что подразумевается бедными? Что они получают их доходы меньше прожиточного минимума, который порядка 11 с копейками тысяч рублей. То есть это уровень порядка 50% от медианной зарплаты, что крайне мало, потому что по всем опросам ВЦИОМа сами россияне оценивают бедность примерно как 75%.
А вы уверены, что это люди просто не показывают деньги?
Ну, я сейчас говорю про официальные данные, мы про то, насколько они корректные, поговорим немного потом. Так вот, ага. Учитывая крайне низкий уровень медианной зарплаты в России, 75% должен быть тот реальный уровень, от которого будет исчисление. Тогда бедными будут уже 43 миллиона человек. Даже вот данные Института социального анализа и прогнозирования РАНФИКС показывают, что если считать не по доходам, как считают, а в том числе по лишениям, то есть бедный же человек, это не обязательно человек, который получает мало денег. Может, вы получаете нормально, но у вас больные родители, у вас вы сами больной, у вас еще какие-то траты, и вы фактически становитесь бедным. То таких людей насчитывается 36 миллионов человек. Характер бедности в России угрожающий, кошмарный и... Хоть как-то пытаться это смягчить или делать вид, что все не так плохо, но я не... Ну, это значит просто...
251-й, видимо, это пытается делать, по-вашему, потому что он пишет, иногда люди потому бедные, что не хотят быть богатыми. Я добавлю, люди показывают себя бедными, а на самом деле все не так.
Ну, мы говорим не о конкретных случаях, а иногда еще что-то происходит. Мы говорим о конкретной официальной статистике, которая касается десятков миллионов людей. Она вот такая.
И официальная статистика показывает 36 миллионов.
Нет, это данные, если считать по лишениям, бедных по лишениям. Институт социального анализа и прогнозирования РАНХИКС. Если считать по уровню бедности как 75% от медианной зарплаты, то это 43 миллиона человек.
Это Даниил Григорьев, эксперт Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, Артем Кирьянов, председатель Российского союза налогоплательщиков и член Общественной палаты. Теперь вам комментировать фразу Алевтины Макаровой. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России.
Слушайте, ну, прекрасная фраза. Это значит, что человек все-таки настроен на борьбу, настроен на какие-то достижения. Вот когда человеку неприятно и стыдно, это такой серьезный стимул. То есть, возможно, что у этой женщины впереди, ну, какие-то прорывы. Да? Возможно, что она действительно будет что-то делать, чтобы не чувствовать себя бедной. Ведь вопрос даже не в том, сколько там кто зарабатывает, а кто как себя чувствует. То есть можно зарабатывать мало, но чувствовать себя комфортно. Можно зарабатывать много и пытаться дотянуться до списка Forbes или до каких-то первых позиций в этом списке. Понимаете, это все вещь такая в голове. А вот что хотелось бы сказать насчет официальной статистики. Вот у меня только один пример. Ну, так-то их много, как у нас работает статистика. Но вот один приведу. Не так давно у нас был эксперимент по маркировке меховых изделий. Ну, вот
был
для
такой.
Целей налогообложения, для целей посмотреть вообще, какие у нас есть пересечения границ, товары, там все. Ну, предположите, во сколько раз ошиблась официальная статистика? Ну, так вот примерно.
Раз в 5?
Нет. Официальная статистика, наш Росстат, как бы и все структуры ошиблись в 16 примерно раз по количеству вообще, так сказать, товаров с этой маркировкой. А рыночная статистика, которая вроде как... должна быть на острие и отслеживать процесс как-то, да, тоже, по-моему, около 3 раз была ошибка. То есть это не погрешность, это просто в 3 раза меньше или в 16 раз меньше. Поэтому, что касается ситуации с деньгами населения...
Бедные люди, бедные люди богатой страны.
У нас статистика примерно такая же. На самом деле, сегодня никто не может уверенно сказать, сколько люди на самом деле зарабатывают. И как то, что они зарабатывают, превращается либо в деньги, либо в товары. Вот помните такой старый анекдот? советских времен, когда встречаются трое одноклассников через 20 лет, ну, и обмениваются мнениями. Один говорит, ну, вот я работаю директором школы, у меня зарплата 120 рублей. Ну, все так, ну, а сверху что-нибудь имеешь? Ну, конечно, имею. А, ну, нормально. Второй говорит, я работаю завскладом, у меня зарплата 90 рублей. Ну, а сверху что-нибудь имеешь? Имею. Ну, нормально, хорошо живешь. Третий говорит, знаете, я космонавт, у меня зарплата 1500 рублей. Все так, ну да, а сверху имеешь что-нибудь? Нет, слушай, старик, да ты же лузер. Поэтому вот эта вот история, она до сих пор у нас никак не перебита в цифры. И я не поручусь, что те цифры, которые у нас сегодня есть, они вообще хоть как-то относятся к реальности. Я вот лично думаю, что пока мы не посчитаем вплоть до человека, сколько кто должен зарабатывать, а такие сегодня в рамках цифровой экономики возможности есть. Вот просто сколько должен зарабатывать, ну, я не знаю, бухгалтер в городе Иваново, уборщица в Твери, менеджер по продажам бытовой техники в Москве. Вот это все можно посчитать абсолютно точно. И вот тогда мы поймем на основе математической модели расчетов, что у нас происходит. А не и столько, все-таки, сколько декларируют люди в своих...
Вот когда Даниил Григорьев говорил, он привел цифру. Это было 36, да, миллионов?
А, если считать, да, по лишениям.
У меня тоже есть одна цифра тогда про 30 миллионов.
Да,
36. Значит, цифра такая. У нас примерно 80 миллионов трудоспособных граждан. Из них только примерно 50 платят налоги. Куда теряются 30 миллионов, которые никаких налогов не платят? Они бедные, они не работают.
Вполне может быть, отнюдь, это укладывается.
Отнюдь, ничего это не укладывается. Просто мы о них ничего не знаем. Это черная зона российской экономики. И это совсем не те, скажем так, временно безработные, которых мы периодически видим по сводкам в авариях дорогих автомобилей. Нет, это там такая небольшая прослойка. Это как раз тот средний класс, который нашел возможность в обход государства зарабатывать деньги. Но при этом официально он декларируется как безработный, как нищий, как человек, который готов, так сказать, к получению каких-то дополнительных средств от государства.
У меня знакомый зарабатывает в России 70 рублей в час. Я в Лондоне в шоке, приходится помогать ему деньгами. Ну, в зависимости от того, сколько человек работает, исходя из 70 рублей в час, я не готов сразу высчитать, сколько это он в месяц получает. Это MD-424. Павел Степанец пишет, вы просто посмотрите, сколько мы потребляем продуктов в абсолютных цифрах, и все станет примерно ясно. Я хотел бы спросить об этом Даниила Григорьева. А вот можно как-то так попытаться по-другому определить, богаты мы или бедны? Ну, вот, к примеру, если мы сказываемся бедными, а едим как богатые.
Можно, безусловно. Во-первых, я хочу сказать, что очень странная ссылка на аргумент, что вот у нас много, значит, людей в черном неформальном секторе. Простите, а кто же это выдавил их в неформальный сектор? Известно, что всегда занятость в неформальном секторе, если мы не говорим о торговле наркотиками или что-то подобное, она хуже официальной занятости, у вас нет никаких гарантий, на вас не распространяется трудовой кодекс. Так это ли не чудесное правительство, не партия или власти принимала трудовые кодексы, которые сокращают права наемных работников, которые делают фактически невозможным право на забастовку, которые заставляют людей уходить в тень. Значит, мы сначала выталкиваем, они сначала выталкивают миллионы людей в неформальную занятость, а потом разводят руками и говорят, ну надо же, у нас неформальная занятость. Ну, значит, вы сами виноваты. Что вы сказали о питании и т.д. по самой такой, ну, общей статистике, порядка 46, от 46 до 50% доходов средней семьи российской тратятся на продукты питания. К примеру, в США это 8%. Постоянно растущие платежи ЖКХ, постоянно растущая стоимость жизни. Нет ни одного пока... Даже если мы посмотрим на рынок питания, как он постепенно заменяется суррогатами. Не творог, продукт творожный. Там, не сметана, продукт сметанный и т.д. Появляются так называемые рзац-продукты и прочее. С 2014 года приблизительно на 20 с лишним процентов упали реальные располагаемые доходы населения. Это факт. И они продолжают падать ежегодно, постоянно. Вот мы с вами разговариваем сейчас, они продолжают падать. Жизнь дешевле не становится. Население стремительно беднеет. Правительство же своими действиями лишь отменяет пенсии, лишь увеличивает налоги, лишь дальше делает все, чтобы люди и дальше беднели, дальше скатывались в пучины бедности.
Реальные доходы населения в этом году вырастут впервые, но вырастут. Впервые с 2013 года.
Вот когда вырастут, тогда поговорим.
Но при всем при том, цифра около 20 миллионов бедных, и вы эту цифру приводили.
Это официальная.
Да, это официальная цифра, и, в общем, по большому счету, серьезно с ней, как кажется, не спорят. А почему эта цифра не уменьшается, Артем Кириенов?
Ну, она, во-первых, уменьшается, потому что я сегодня как раз, когда так посмотрел на тему нашей передачи, я посмотрел, соответственно, что у нас было, то есть в свое время было больше. То есть в начале 2000-х вот такими, что называется, бедными признавалось чуть ли не 40%, да? Но, опять же, на мой взгляд, это все говорит о том, что мы немножечко научились считать и немножечко научились видеть, кто сколько зарабатывает. Вот сейчас интересная очень формула есть про льготный налоговый режим самозанятых. Ну, в принципе, эксперимент начинается с 1 января 2019 года в 4 областях: Москве, Московской области, Калужской и Татарстане. Значит, о чем этот льготный налоговый режим самозанятых? О том, что люди, которые что-то зарабатывают, получают в 3 раза уменьшение ставки налога, ну, с 13% до 4%. Но при этом они получают вот такую льготу для того, чтобы они перешли в легальный сектор. Потому что, опять же, ну, нет особой кровожадности, да, в какой-то момент доходообразующие органы будут видеть полностью всю цепочку, что происходит с юрлицами, что происходит с физическими лицами, кто получает какие деньги, из каких источников и кто на что тратит. Так вот, чтобы в какой-то момент не пришлось завести уголовные дела на 15 миллионов людей, которые не заплатили налоги, вот предлагается такая достаточно мягкая переходная схема с огромным снижением ставки. Поэтому вот когда мы посчитаем и поймем, где у нас какие деньги, вот тогда мы поговорим о том, действительно, сколько у нас людей, которым не хватает на жизнь вот в прямом смысле слова.
Когда-нибудь, в будущем.
Ну, это на самом деле 3-5 лет перспектива.
Хорошо, это Артем Кирьянов, Даниил Григорьев. Я тоже хотел бы вас попросить прокомментировать эту историю с так называемыми самозанятыми. Вот вы говорите, не правительство ли их выдавило? Допустим, оно их выдавило, но теперь оно пытается...
Нет, они никогда не были в рынке.
Хорошо. Я все-таки спрашиваю сейчас Даниила Григорьева. Хорошо, но теперь с 2017 года правительство вроде как и налоговые каникулы придумало. И вот этот вот очень льготный режим налогообложения. Но как рассказывают, как-то вот это вот не двусторонний процесс. Не идут люди навстречу. Почему?
Разумеется. Во-первых, нужно сказать...
Что же разумеется?
Во-первых, нужно сказать, что с 2009 или с 2010 года, точно не помню, в России количество рабочих мест, по данным Росстата, в среднем, в секторе средних и крупных предприятий сократилось почти на 5 миллионов мест. Рабочих мест стало больше. Соответственно, неудивительно, что люди стали зарабатывать самозанятыми. Какие в данный момент у людей могут быть стимулы выйти из тени, что называется? Выйти из тени, значит, получить дополнительные налоги, а в том, что они будут постоянно вводиться, никто не сомневается. Ну, может быть, ладно, может быть, ты зато легализуешься, и ты будешь добропорядочным
гражданином.
И государство, например, будет выполнять свои обязательства в отношении тебя. Нет, мы увидели, что государство, никого не спросив, за несколько месяцев единогласно, имеется в виду голосование, ну, не единогласно, большей частью, тремя четвертями парламента, несмотря на полное несогласие 90% населения, отменяет пенсии. Говорит, а потом, может, еще что-то
отменяет.
Отменяет. Более 40% мужчин не доживут до пенсии. Это отмена пенсии. Это отмена пенсии.
Не на митинге. Давайте
Это факт отмена пенсии.
Это не так.
Что не факт? Что больше 40% не доживут?
Правда.
Это факт или не факт?
Это вообще не факт.
Нет,
вы
не
говорите,
факт.
Не
вы говорите о будущем времени, поэтому это правда.
Новый пенсионный возраст, 65 лет.
Да.
Более 40% мужчин до него не доживают. Это официальные даты демографической статистики Росстата.
Это все вот,
они
как
правда.
Хотите, но
средняя продолжительность
факт.
Жизни ожидаемая.
Да, абсолютно.
Давайте
Росстат неверно оценивает. И вы уж тем более
мы
делаете
должны...
абсолютно некорректный вывод.
Господа. Это действительно
все-таки
не митинг.
Если бы мне
это
сказали,
программа
что я буду встречаться
правда.
С представителем
Господа.
КПРФ, я бы себя по-другому вел в этой студии.
Не-не-не.
Вы, пожалуйста, делайте
эксперт
как-то...
Эксперт Центра экономических исследований.
Разницу чувствуете?
Институт глобализации.
Нет.
Господа.
Да. Институт глобализации не может говорить такие вещи.
Я про Росстат говорю.
Даниил Григорьев, привет. Артем Кирьянов, мы должны сделать перерыв. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
А жаль.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Пятница, 28 сентября, программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, с нами эксперт Центра экономических исследований в Институте глобализации и социальных движений Даниил Григорьев и председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты Артем Кирьянов. Это прямой эфир, можно писать через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот», можно через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. И вот тут уже много сообщений пришло, прежде чем мы перейдем к звонкам. Я хотел бы, чтобы короткие комментарии дали оба участника дискуссии. И вот смотрите, о чем пишет, например, пожалуйста, Артем 847-й. А почему мы должны быть богатыми? У нас дичайшая производительность труда, низкая квалификация. Мы любим пить, мы не мобильны, не учимся, работаем на уровне Нигерии, а получать хотим, как в Британии. Даниил Григорьев, прошу вас.
Так низкая производительность труда не из-за того, что люди ленивые, а из-за того, что государство сознательно не осуществляет политику модернизации и технологической.
Низкая квалификация, пьянство, немобильность и отсутствие обучения тоже поэтому.
Пьянство далеко не самое большое. Если посмотреть по количеству часов, которые фактически отрабатывают россияне, то мы оставляем за плечами большую часть стран Европы.
Даниил Григорьев, Артем Кирьянов, ваш комментарий.
Ну, вы знаете, в общем-то, я согласен, что для того, чтобы быть богатым, надо много и хорошо учиться и любить работать. И, как бы сказать так, количество часов, отработанных в любом месте, это не значит, что вы поработали хорошо. Можно очень долго заниматься совершенно бесполезным делом, получать за это 3 копейки и жаловаться на жизнь. И так действительно часто происходит. И вообще, так сказать, вот люди, которые, скажем так, говорят, что они бедные, всегда надо разбираться в каждом конкретном случае. А почему так случилось? А что не так пошло в жизни? Почему ты не можешь прокормить себя, свою семью и своих близких?
Артем Кирьянов, теперь 692-й. Если люди выйдут из тени, то они будут зарабатывать меньше. 692-й пишет в 2-3 раза меньше.
4%.
Он пишет, я специально оговорился, это он так пишет. Надо будет кормить армию госслужащих и начальников. Ну а для чего иначе платят эти налоги? А зачем оно это надо кому? Даниил Григорьев, прошу вас.
Я согласен, что в некоторых случаях выход из тени ухудшает материальное положение людей. Да, потому что государство создало намеренно такую политику, такой рынок труда, такую ситуацию, когда это делать невыгодно. Но спасение не может быть индивидуальным. Путь, как бы, к улучшению ситуации лежит не в том, чтобы тихонечко скрыться от всех и заниматься какой-то нелегальной деятельностью, а в том, чтобы заставить это государство проводить политику в интересах большинства населения.
Это Даниил Григорьев, Артем Кирьянов.
Ну, я даже не знаю, что сказать.
Подождите.
Оппоненту моему не нравится государство.
Хорошо, это дело оппонента. Я сейчас прошу вас прокомментировать 692-го, который пишет, что если люди выйдут из тени, они это понимают.
Здесь я уже сказал, что...
4% это не вариант.
4% это то, что вы заплатите за выход из тени, причем получив, что называется, полное отпущение грехов по налоговым платежам и даже платежам медицинского страхования.
Хорошо. Дмитрий Алекс пишет, правительство никого не выдавливало. У нас проблема в другом. Люди в принципе не понимают, что нужно платить налоги. Даниил Григорьев.
Ну, конечно, легко все скинуть на людей, но минуточку, как это? В начале нулевых был принят новый трудовой кодекс, который значительно сократил права наемных работников, право на забастовку, на создание профсоюза и т.д. Последовательно проводилась политика и проводится в интересах капитала против людей труда.
Платить налоги – это проблема трудового кодекса?
Ситуация, в которой большинство людей и значительная часть людей не платит налоги, это значит, что государство создало такой рынок труда, такую систему взаимоотношения с сотрудниками и с наемными работниками.
Люди понимают, что надо платить налоги, но принципиально не хотят этого делать.
А зачем платить налоги вот этому государству? Чтобы оно опять пенсии отменило? Чтобы
оно еще налоги вело? Ну, к примеру, потом пойдешь в поликлинику и будешь пытаться бесплатно получить услуги.
Да, потому что есть обязательство государства. Это не услуга, вы покупаете не услугу. Есть гарантированное обязательство государства, которое государство обязано предоставлять.
А откуда берет государство деньги на это все?
Из налогов, преимущественно в России, кстати, налоги на физических лиц,
но граждан, ты можешь...
это не основное поступление.
Все понятно, прошу, Артем Кирьянов, теперь вы.
Ну, во-первых, в той же Москве налог на доходы физического лица, он как раз один из основных, как это ни странно звучит, да? А что касается, вы понимаете, в советское время у нас налоги, их как бы не было. То есть люди получали, что называется, квиточек, там ну, было да. все написано, возражений не было. Единственное, все как-то нервничали про налог на бездетность. Ну, вот такая вот у нас была демографическая политика.
Но других-то и не было налогов, да. чего уж там.
Да, ну, еще были такие, знаете, не совсем обязательные, но правильные для, так сказать, карьерного роста, например, партвзносы, да? И вот, вот эта вот история, от нее просто люди очень устали, вот от партвзносов, от профсоюзных взносов, от каких-то еще взносов. И в этом, наверное, беда современных профсоюзов. Потому что я вот здесь с коллегой соглашусь. Конечно, профсоюзные организации у нас в России оставляют желать лучшего. Им надо сильно больше работать, им надо гораздо чаще заботиться о людях, которые трудятся на производстве, и объединять их как-то активнее, чем сегодня. Потому что, да, действительно, к нам приходит огромное количество жалоб на нарушение Трудового кодекса, и трудинспекция не справляется. А вот такого профсоюзника, который мог бы, действительно, обладая навыками, компетенциями, знаниями, будучи, может быть, юристом, вот эти все вопросы решать, у нас сегодня считаны единицы. И то это люди, которые занимаются тяжелыми отраслями, где вредность, где высокие риски и так далее. Не буду Хорошо. Называть, чтобы не Ладно. Гордились, но, тем не менее, Дальше. Их очень мало.
Дмитрий Алекс продолжает спорить, чувствуя, что это спор с Даниилом Григорьевым. Он пишет, хорошо, вот вы говорили там о каких-то специальных историях с профсоюзами и так далее. Репетиторы, няни, аниматоры, ведущие свадеб. Там вот совсем другая история. Они ни о каком трудовом кодексе не знают и, в принципе, не интересуются ничем. И они считают, что налоги... Это то, что их не касается.
И в чем вопрос?
Ну, это не проблема?
То, что какое-то число самозанятых работников не платит налоги?
Ну да.
Да, это проблема, однако не такая большая, потому что, во-первых, их средства, которые они зарабатывают, все равно остаются внутри, они остаются внутри частного сектора, они не вводят их в офшоры, они, не знаю, не покупают иностранную недвижимость, они не складируют их в фонд национального благосостояния, который потом говорят, мы ни в коем случае не будем инвестировать в российскую экономику. То, что какая-то часть людей не платит налоги, и ладно. Для экономики Хорошо. В целом это не является проблемой.
Павел Кряжев, Артем Кирьянов, это вам. Люди не платят налоги, потому что понимают, что на эти налоги они все равно ничего не получат.
Ну, во-первых, все получают. Просто, как бы сказать, чем люди моложе...
Они исходят из того, что моложе, им это должны давать.
Вот, послушайте, чем люди моложе, тем меньше им надо от государства. Ну, казалось бы, да, у нас очень плохая традиция не ходить к врачам даже на бесплатную диспансеризацию. Хотя Минздрав и все поликлиники призывают и агитируют. Уже вот и рабочий день дали засчитанный, так сказать, без отрыва, да. Значит, не обращаются туда-сюда. Но чем старше становятся люди, тем больше у них возникает потребность в государстве. А к этому времени они уже 20-30 лет не платят налоги. Это первое. Второе, платить налоги – это конституционная обязанность. Так же, как государство обязано создавать социальное государство и тратить...
Какое социальное государство? Такие налоги, ответят
вам. И тратить большие деньги. Ну, вот сейчас у нас в проекте бюджета 3,7 триллиона рублей на социалку. Также и граждане обязаны платить. А вот получается какая ситуация? Например, 40% граждан не платят, потому что не считают нужным. Вот здесь вот есть уже какая-то несправедливость по отношению к 60%, которые платят. И если бы это все возможно было соединить в рамках, ну, такого вот, ну, вот полностью комплексно подойти, и все платят, то тогда и снижение налоговых ставок было бы, совершенно точно. Вот одно из исследований, которое недавно проводилось, говорило, что россияне в целом комфортно платили бы 7% налогов с дохода и считали бы это справедливым. Вот сейчас платят 13%. Если добавить 40%, то как раз на 7% и выйдем. Да, потому что собрать по чуть-чуть, но со всех, это лучше, чем собрать с половины в два раза больше.
Понимаете, вот как только вы заговорили про эти 13%, Алекс тут же нам написал про... А вот, пожалуйста, Григорий уже 60. А Алекс хотя бы реальную цифру пишет про 49%, хотя на самом деле, по-моему, больше. Ну вот вместе со всеми социальными налогами и так далее, Григорий пишет, что не 13, а 60 мы платим, Алекс пишет, что 49% налогов...
Ни то, ни другое, неправда.
А как
но
правда?
Дело вот в чем. То, что люди говорят обычно, что вот наши взносы в социальные фонды, то есть медицинского, социального страхования и пенсионный фонд, это налоги, это неправда, потому что это не налоговая вообще природа платежа. Это деньги, которые вы откладываете, да, государство их администрирует, кстати, и не государство, у нас пенсионный фонд не государственный, да, то есть такой вне бюджета. Но это, кстати, зря, я бы объединил.
Судя по последним сообщениям, все-таки никто никого ничего не откладывает.
Не, послушайте, все равно как бы вот эти деньги идут как бы на ваш счет и на то, что вы за это будете что-то получать непременно.
Как бы, но Григорий пишет, да? что это косвенный налог, и от него отказаться невозможно.
Нет, это прямой
невозможно.
Налог. Почему?
Нет, ну, в том
косвенный
смысле...
это налог на доходы, это НДС.
Это другая акции. История.
Нет, это хорошо. Не другая история, это термин.
Во всех странах налоги дают на руки, только в России это делает работодатель, не давая их сотруднику.
Знаете, какая мечта, например, французской налоговой, французского государства?
Чтобы работодатели
люди,
платили.
Где люди платят в конце года, да? И потом идут в банк занимать, чтобы заплатить налоги. Потому что не заплатить нельзя, в тюрьму сядешь. В конце года-то неприятно же, к Новому году. А как бы уже то, что дал работодатель, как-то рассосалось. Потратили, знаете ли.
И все-таки...
И недоборы, и людям проблема.
Еще раз, мы поговорили о масштабах бедности, как у собравшиеся здесь их видят. Теперь коротко скажите, причины бедности, они в чем, Даниил Григорьев?
Преимущественно в политике правительства, которое направлено на удушение экономического роста, на поддержание рекордного, даже по мировым показателям, экономического неравенства по доходам, имущественного неравенства, и в том числе политики изъятия максимального количества денег у бедных за счет пенсий, дополнительных налогов, т.д. и полный отказ даже от плоской ставки взносов пенсионных, да, от прогрессивной системы налогообложения.
Даже от плоской, вы сказали, я не понял.
А у нас же сейчас регрессивная шкала взносов. Каких? Пенсионных.
А, в пенсионных, это, да. Не, это про другое. Хорошо, значит, правительство делает все, чтобы так и было. Да. Артем Кирьянов, прошу вас.
Я думаю, все-таки дело не в правительстве. Правительство не первый год, то есть ну, такая устойчивая линия, говорит о необходимости сокращать разрыв между супербогатыми и, так сказать, недостаточно состоятельными гражданами. Это в повестке. Мы сегодня видим то, как верстался бюджет под майский указ вот последний президента. То есть об этом все время идет разговор и делаются достаточно серьезные вещи.
Но разве уменьшается разрыв?
Но мы с вами должны понимать, в какой мы находимся сегодня ситуации. Ситуация далеко не радужная. И, собственно, то, что мы фиксируем возврат к позитивной динамике по росту реальных доходов и планируем на 2018 год этот рост реальных доходов, это уже большое дело. Поэтому я бы здесь... так вот не привязывался к правительству. А бедность – это история, которая связана прежде всего с неспособностью отвечать на вызовы сегодняшнего дня.
Ну, неспособностью кого?
Вот, ну, вообще человека.
Общество?
Да? Нет, не общество. Вот каждый конкретный человек должен вот для себя определить, вот что мы делаем. То есть, ну, это глупые вещи, с одной стороны, да, что для того, чтобы хорошо устроиться на работу, нужно хорошо отучиться, получить образование, да. Но, тем не менее, сегодня набор компетенций настолько разнообразен, что надо постоянно заниматься самообразованием. А люди считают, что в какой-то момент они закончили школу или институт, и этого достаточно, и поэтому у них наступает какой-то момент, когда все, черта пройдено, дальше уже никому не интересны твои компетенции прошлого века. Ведь так получается на сегодняшний день.
У меня мама уборщица, а Артем продолжает, 847-й, мама уборщица, отец разнорабочий, блат никакого, хорошо учился, поступил на бюджет, сейчас работаю на серьезной должности в крупной компании. Почему мы не говорим, что бедность зависит от самого человека?
Ну вот говорим, вот Артем, тезка, да, согласен с вами, есть такой момент.
А кто-то говорит, что надо потрясти других.
Ну, вот а потрясти других богаче. Мы уже попробовали в 2017 году. Как-то не очень получилось.
Да, всего лишь образование, медицина, победа в войне. Я согласен, современная экономика. Нет, не получилось. Вообще не получилось.
Как дело доходит, говорят о сокращении давно. Мол, сокращать надо вот эту часть расходную у государства, но не за счет людей, а за счет самого государства. Сразу комментарии пишет Павел. Начнут деньги выводить, с коррупцией осторожно надо бороться. Из чего следует, что разрыв сокращать между бедными и богатыми не будут. Потому что, ну, это то ли сложно, то ли никто не хочет. А что еще? Правительство только говорит, но ничего не делает. Это пишет 693-й. Джекпот, давайте посчитаем те миллиарды, которые на официальном уровне помогают США в виде государственных облигаций. Ну, это вообще другая тема, которую мы сегодня вряд ли будем обсуждать. На всех хорошей работы все равно не хватит. Это пишет 905-й. А сейчас вообще ничего не зависит от образования, удачи и связи. Вот эту фразу я точно слышал лет 30 назад. Вот правда. Вот точно слышу.
Никогда ничего не зависит от образования, но всегда нужны специалисты.
Да. Да? А теперь я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Тарас. Я бы хотел в какой-то мере подытожить, если это можно, сказать, что раздражает людей, почему такая реакция, вернувшись к изначальному вопросу. Потому что вот как и в этой передаче, так и там на полном серьезе обсуждаются какие-то благоглупости, но народ у нас не такой глупый все-таки. Люди понимают, когда им фальшивят и когда им лицемерят. Когда на полном серьезе вот тут утверждается, что Валуев живет на зарплату, или что какой-нибудь другой депутат живет на зарплату, или то, что у нас 30 или 40 миллионов бедных, и им нужно, видите ли, выйти из тени, потому что считают неправильно. Но существует же принцип Парето. Вы же понимаете, что если эти несчастные какие-то репетиторы, няньки, они начнут платить налоги, допустим, там 10 миллионов, это все равно гроши и копейки. А те большие налогоплательщики, которые...
Не, мы сейчас про... Вы сейчас прямо подменяете тему одну другой. Нет. Ведь говорят о бедности... Нет, секунду.
Да, обсуждалась бедность, и что проблема в том, что у нас неправильно считают, что они не бедны.
Нет, я понял. Мы же ведь не говорим о том, что если репетиторы выйдут из тени... то они помогут сделать так, чтобы другие бедные люди получили больше денег. Мы говорим о том, что тогда бедных станет меньше. Выяснится, что они сами платят налоги, они репетиторы, и доходы у них есть. Причина бедности России – бедность самой России, вызванная монополизированностью и малым количеством производства, отсутствием конкуренции и профсоюзного движения. Игнат возвращает нас к той фразе, с которой я начинал. Вот по поводу богатой страны. Россия – богатая страна. Это так? Даниил Григорьев.
Безусловно, Россия крайне богата ресурсами, имеет множество преимуществ своего географического положения.
В чем эти преимущества? Многие говорят, что у нас холодно и ужасно.
Ну, давайте мы сейчас по экономической географии будем заниматься позже. Если вас удовлетворит, мы остановимся на ресурсах. Например, что чем севернее всегда известно, тем большего качества газ. Например, есть хорошие местами металлургия, есть остатки, еще почему-то недобитые правительством передовых научных предприятий. Есть большой потенциал для роста, который сознательно не используется, потому что он потребует масштабного перераспределения доходов среди населения, и в том числе распределения значительного числа людей, которые сейчас этими доходами обладают, в места лишения свободы. Поэтому это правительство этого делать не будет.
Понятно. Все дело в правительстве, а не в географии. Прошу, Артем Кирьянов.
Да, ну, установка, коллеги, понятна.
Мы сейчас не про установки, не про друг друга. Прошу.
Про то, что Россия богатая страна, поостерегся бы говорить, потому что то, что у нас есть в части природных ресурсов, это все связано с огромными затратами по добыче этих природных ресурсов. То есть вот это не тот случай, когда палку воткнул, а оттуда нефть хлещет высокого качества. Все-таки не Эмираты, да? И вот то, что касается нефтегазовых доходов, ну, мы постоянно их сокращаем в числе вообще, так сказать, доходов государства. То есть сейчас, по-моему, у нас где-то 25% это нефтегазовый сектор. И, в общем-то, говорить о том, что у нас природных ресурсов на всех хватит, и поэтому давайте вот зафиксируем природную ренту, ну, вот бывают такие предложения. И,
уже и сейчас кто-то написал об этом.
Это путь в никуда. Это именно, как бы сказать-то, а вот не работали и работать не собираемся, так это может звучать. Вот что касается сбора средств, аккумуляции средств в Фонд национального благосостояния или иные другие резервы, мы с вами видим, что нас этому учит и нефтяной кризис 1973 года, например, и те перепады, которые у нас были в конце 90-х, когда нефть стоила, так сказать, на продажу дешевле себестоимости ее добычи, и это была реальность современной России уже. И сегодняшняя конъюнктура нестабильная. Поэтому я считаю, что Россия, конечно, по своему потенциалу, это страна, так сказать, ну, по крайней мере, из первой десятки, по человеческому потенциалу те же позиции, но что касается экономической составляющей, что касается богатства, то мы очень далеко от идеала.
877-й задает вопрос, нормально ли то, что он не платит налоги, доплачивая своим родителям к пенсии в 6 тысяч рублей, а еще платит за обучение дочки в колледже в ПТУ 85 тысяч рублей в год. Я просто напомню, что Артем Кирьянов, по-моему, вы уже говорили сегодня во время программы, что это конституционная обязанность граждан.
Да, статья 57
Конституции. Поэтому это ненормально, если вот вы задаете этот вопрос.
Простой вопрос, это ненормально. Это простой ответ на этот вопрос.
Даниил Григорьев, ваш ответ?
Я считаю, что это ожидаемо. И
нет, вопрос не ожидаемый.
В каком плане нормально? Для кого? С точки зрения... Нет, с точки зрения законной, а уклон от платы налогов известно, что незаконно.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, с одной стороны, конечно, бедность не порог, как говорили на Руси. А с другой стороны, человек, который считает чужие деньги, у него самого никогда своих не будет. Это первое. Второе. Вот бедность не порог, это смотреть для кого. Вот в моем возрасте бедность уже не порог. Потому что вот если бы у меня была одна пенсия, я бы на нее жила, я уже больше ничего делать не могу. Ни сажать, ни сеять, ни выращивать. А если молодой человек лет 30 ходит жаловаться, что у него зарплата 25 тысяч, и он вынужден ее содержать всю семью, проживая в Москве, вот это уже не просто порог, это преступление. Потому что в Москве работу всегда можно было найти. Всегда можно было найти какую-то подработку. И что касается депутатов Государственной Думы, ну, это 30 тысяч в месяц, это не такие большие деньги. Это первое.
Вы тогда должны объяснить, почему это небольшие деньги, это в десятки раз больше, чем у большинства граждан.
Ну, потому что, по моим понятиям, это не такие большие деньги. Вот по понятиям кого-то это большие деньги. Правда, я постоянно слышу, что у пенсионеров обманным путем отняли 500 тысяч рублей, 700 тысяч рублей. У кого-то миллион на какие-то БАДы истратил. Вот это я слышу постоянно.
Это правда, ну, такое бывает.
Да. Что касается депутатов Госдумы, меня вот другой вопрос интересует. Вот они приняли решение. Каждый индивидуально рассматривает для себя льготы по системе пенсионного обеспечения. То есть общего, к общему единому знаменателю они не пришли. Вот мне бы было интересно, чтобы был опубликован список...
Кто каким выводом пришел? Я понял.
Кто решил оставить себе свои льготы.
Понятно. Юстас пишет, раз уж мы заговорили о проблемах самозанятых, говорим о том, правильно или нет платить налоги, он пишет, что правильно в этом случае поступать так. Идешь в поликлинику, ведешь ребенка в детский сад или школу, должен принести справку из налоговой инспекции. Насколько правильно это? Ну, я так подозреваю, что я заранее знаю ответы, но все-таки, Артем Кирьянов, прошу вас,
это
коротко.
Это не то, что правильно, это так будет. И это будет касаться не только государственных учреждений, но прежде всего вас и в банках будут спрашивать, и при крупных покупках и так далее.
Две минуты на голосование, 134-21-35, вам ближе позиция Даниила Григорьева.
А меня не спросите.
И я вас спрошу, мне же надо запустить голосование, а вы не даете время на голосование. 134-21-36, вам ближе позиция Артема Кирьянова. Вот теперь я запускаю голосование. Даниил Григорьев, 134-21-35, Артем Кирьянов, 134-21-36, а вот теперь минута вам, пожалуйста.
Даниил Григорьев. Нет, это неправильная позиция, потому что государство – это не продуктовый магазин. Вы не покупаете у государства услугу. В государстве это не продавец. У государства есть обязанности, обязательства, которые она стопроцентно обязана выполнять. Если люди, которые в данный момент осуществляют политическое, административное руководство государством, говорят, а мы не будем вам платить пенсии, а может потом еще меньше, а может еще урежем денег, а у нас вот как бы бедность, а мы бюджет себе сделаем профицитный, у нас вам валяется 5 триллионов, а мы их не будем вкладывать.
Так это то другие есть... люди.
Они,
государство, они это другие люди какие-то.
Люди, которые осуществляют политическое и экономическое управление, входят в правительство, ну, и прочие
говорю,
управляющие структуры.
Есть одни люди, а есть другие люди.
Есть вот человек, обычный гражданин, который не политик, он не член правительства, не депутат, не министр. Ну,
есть мы, да, и да, они. Да, и у него тоже есть обязанность
данный,
по отношению к государству.
В данный момент, да.
В данный момент налоги.
Действительно есть мы и они, есть те, среди у которых доходы по 200-300 миллионов, у которых непонятные дворцы, число растущее долларовых миллиардеров, у них все замечательно. Есть большинство населения, за чей счет это делается, да? Вот такое вот разделение.
Но вы же понимаете, что так не бывает, как вы описываете.
Как?
Ну вот, чтобы по-другому было.
Бывает. Не бывает более справедливого распределения
где
национального
бывает?
Дохода, бывает.
Ну так пишет 212-й просто.
В США, например, при Эйзенхауэре, высшая ставка налога прогрессивного была 90%, 93%. Бывает. И только так и бывает. Потому что когда... благополучие нескольких десятков, сотен тысяч людей покупается
все,
страданиями миллионов, к ничему хорошему это не
могли
приводит.
Могли бы бабушке пенсию побольше 12 тысяч хотя бы платить, пишет Дмитрий Булычев. С нами сегодня был Артем Кирьянов, Даниил Григорьев. Мы обсуждали причины и масштабы бедности в России. 94% на голосовании поддержали Даниила Григорьева, 6% были на стороне Артема Кирьянова. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.